Моя коллега Надежда Фетисова, а я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сегодня обещают пасмурную погоду до 0 градусов, в Санкт-Петербурге минус 13, облачно. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 28 декабря, понедельник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Тема этого часа. Госнаркоконтроль России разработал концепцию антинаркотической политики, которая будет сегодня представлена президенту страны. Остановка конвейера на АвтоВАЗе. Почему на Камчатке вдвое подорожало отопление? Подробно об этом, а также обзор газеты и наши постоянные рубрики. И сегодня, в понедельник, 28 декабря, началась последняя рабочая неделя в уходящем 2009 году. И в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем наших слушателей, как у вас на работе отмечают Новый год? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Дозвониться можно по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение с ответами посылайте на номер 8-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-10-55. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Ну и не забывайте, что ответить на этот вопрос, как у вас на работе отмечают Новый год, вы можете и на интернет-сайте «Радио Свобода». www.svobodanews.ru. Ну а сейчас давайте послушаем, как на вопрос «Как у вас на работе отмечают Новый год?» ответили жители Оренбурга. Опрос подготовила Елена Стрельникова.
Мы уже отметили вчера корпоратив небольшой. Погуляли, отдохнули. Кафе.
На заводе «Инвертор» там обычный отдел приглашал своих родных и близких. И несколько отделов отмечали весело достаточно. Танцевали, пели. С мужем моим очень запомнилось. Потому что там очень красиво танцевали все практически. Ну, естественно, и мы.
Танцы самое главное во время Нового года.
Я думаю, да. Но не застолье.
Корпоратив был вот вчера. Я на него, к сожалению, не попал. Всем подарили подарки.
На корпоративе что самое главное?
На корпоративе, я считаю, чтобы выступало побольше известных групп. У нас выступала, например, Бьонса и дискотека «Авария».
Мы не отмечаем Новый год вообще на работе. Ну, так, просто у нас такой коллектив, что все порознь работают, поэтому не отмечаем.
Нужно ли вообще отмечать Новый год на работе?
Ну, наверное, да. Все вместе входить в Новый год.
Ну, институтский, значит, вечер. Ну, и потом как получится. Каждый индивидуально.
А чем всегда вот институтский вечер отличается?
Тем, что люди в основном приходят все дружно. Главное, хорошее настроение.
Как корпоративная вечеринка. Как проходит, собираются сотрудники, садятся за столы, отмечают, поздравляют друг друга. Ну, мы приглашаем обычно людей, которые организовывают все эти мероприятия, умеют. Ну, то есть там тамада.
Никак, абсолютно. Ну, у нас такая политика руководства. Нельзя и все. Без объяснений.
Подарки-то новогодние хоть руководство дарит вам?
Нет.
Хотелось бы вообще с коллегами Новый год отмечать?
Хотелось, конечно. Более близко общение с коллегами.
Не знаю, гулять куда-нибудь пойдем.
Корпоратив, кафе сняли, аттракционы будут, елку откроем. Ну и стол, соответственно, праздничный.
Прошлые года, вот чем запомнился Новый год корпоратив?
Хорошо, всегда было.
В этом году мы решили всем коллективам поехать на природу. Я думаю, будет очень весело, наверное, будут санки, там лыжи, ну, кто на что сможет встать. Я думаю, будет очень весело и интересно. Такого у нас еще в коллективе не было. Это первая такая идея в этом году.
Так, на вопрос, как у вас на работе отмечают Новый год, отвечали жители города Оренбурга. Елена Стрельникова для «Радио Свобода», Оренбург.
Госнаркоконтроль России разработал концепцию государственной антинаркотической политики. В понедельник, сегодня, она должна быть представлена президенту страны Дмитрию Медведеву. Эксперты отмечают, что, по сути, стратегия борьбы с наркотиками не меняется и остается такой же размытой и малоэффективной. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Проект концепции государственной антинаркотической политики поместился на 22 печатных страницах. Он похож на школьный реферат. Общие положения, система мер по сокращению предложения наркотиков, система мер по сокращению спроса на наркотики, глава о совершенствовании организационного и правового обеспечения антинаркотической деятельности и заключительное положение. О том, почему разработан этот документ и будет ли от него польза, рассуждает главный нарколог Москвы Евгений Брюн.
В отсутствии, может быть, полноценного полноценного законодательства должен быть какой-то юридический документ, который бы определял вектор развития вообще этой темы и что государство и общество в целом должно делать с распространением наркотиков. Вы же знаете, у нас проблема афганского героина, который потоком идет в Россию, с одной стороны, химических наркотиков искусственных из Европы, и все время неуклонно растет количество потребителей наркотиков. Два основных направления. С одной стороны, снижение уровня предложений на рынке, и этим занимаются правоохранительные органы. И с другой стороны, снижение спроса на наркотиков. Вот этим уже занимаемся мы. Следующим уже этапом разработка законодательных и нормативных документов для продвижения вот этих идей.
Своеобразный опыт борьбы с наркоманией и реабилитацией наркозависимых придумал 10 лет назад бизнесмен из Екатеринбурга Евгений Ройзман. Через созданный им центр, у которого нет статуса медицинского учреждения, прошли уже более 7 тысяч человек. Большинство, как утверждает Ройзман, больше не колются. Метод действительно очень специфический. Наркозависимых держат в центре принудительно. 28 дней они на хлебе и воде, потом постепенно начинают работать в слесарной и столярной мастерских. Вот что думает о новой антинаркотической стратегии Евгений Ройзман.
Очень невнятная и беззубая, и при полном отсутствии политической воли.
А что нужно сделать, чтобы ее усовершенствовать, по-вашему?
Есть ряд самых простых вещей. Первое, конечно, незамедлительное введение жесточайшего визового режима со странами-наркопроизводителями. Введение закона о принудительном лечении. Обязательное введение общего учета, общей статистики. Сейчас цифры у всех разные, получаются с огромным трудом. Нет каких-то общих точек отчета. Обязательное ужесточение санкций за торговлю наркотиками вплоть до пожизненного.
Концепция государственной антинаркотической политики не содержит ничего революционного, изменяющего нынешнее положение дел с наркотиками. Говорит Лев Левинсон из организации «Новая наркополитика».
Основной недостаток в том, что предлагаются те же самые методы и инструменты. Самое главное тоже неизменное распределение бюджета в пользу правоохранительных ведомств, использование которых и привело вот к тому критикуемому положению вещей. И деградация наркологической службы, и неэффективная правоохранительная деятельность, которой они уже занимаются, слава богу, с 2003 года. Видно, что это писали силовики, писали для себя. Мы хотим подготовить и будем представлять в следующем году, в начале следующего года, альтернативную стратегию.
Это было мнение правозащитника Льва Левинсона. По официальным данным, регулярно употребляют наркотики более 2% россиян. Две трети из них – молодые люди до 30 лет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Более подробно о концепции государственной антинаркотической политики, которая сегодня должна быть представлена президенту России Дмитрию Медведеву, ровно через час. Вы слушаете программу «Время свободы». Это утренний выпуск. В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты Америки, Италия и Франция резко осудили подавление иранскими силами безопасности оппозиционных демонстраций, в результате чего погибли не менее 9 человек, около 300 были арестованы. В Приморском крае премьер-министр России Владимир Путин ввел в эксплуатацию нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан». В Китае при взрыве газа на угольной шахте погибли по меньшей мере 12 человек. Сегодня в Москве суд начинает рассматривать по существу дело милиционера Дениса Евсюкова. В Махачкале, в Дагестане, на пути следования милицейских автомобилей произошел подрыв. Сообщается, что никто не пострадал. Таиланд начал депортацию в Лаос тысяч беженцев народности хмонг, несмотря на протесты международного сообщества. В Новосибирске более 3000 частных домов остались без тепла из-за повреждения газопровода при проведении земляных работ. В воскресенье в возрасте 86 лет скончался известный композитор Исаак Шварц. 10 января в Хорватии состоится второй тур президентских выборов. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10 часов слушайте в эфире Радио Свобода программу «Время джаза». Ведущий Дмитрий Советский. Самый популярный диск во всей истории джаза, самый покупаемый в истории всех музыкальных жанров. Легендарный «King of Blue» был записан секстетом Майкла Дэвиса на Колумбии 50 лет назад. Это был переход от традиционной тональной организации звучания в джазе к новому модальному принципу. «Kind of Blue» стал также таким же вневременным явлением, как музыка Моцарта или Брамса. Этому и посвящена программа «Время джаза», которая сегодня выйдет в эфир в понедельник в 10 часов. 28 декабря 100-тысячный коллектив Волжского автозавода уходит на новогодние каникулы. Они продлятся до 10 января 2010-го. Этот отпуск неоплачиваемый. Подробности у нашего корреспондента Сергея Хазова.
Новогодние каникулы, работающие на Волжском автозаводе тольяттинцы, встречают с непраздничным настроением. Люди говорят, что радоваться особо нечему. 13 дней простоя заводского конвейера с 28 декабря по 10 января – это 13 дней без зарплаты. По условиям трудового договора рабочим сегодня оплачивают только отработанное у конвейера время. Средняя зарплата рабочего на автозаводе – 6 тысяч рублей. Зарплату выплачивают стабильно. На заводе можно купить дешевые макароны и хлеб. У гастронома в центре Тольятти беседую с Ольгой Кузнецовой. Ветеран автозавода Ольга Андреевна собирала еще первые модели «Жигулей». Работала инженером и ушла на пенсию нынешним летом. Думала, внук будет работать, но его сократили.
Ну вот я сейчас внука встретила, работы нет, все, он бы работал, он нужен, он мастером работает, все, больше нет завода. Если где-то работа, так многие берут приезжих, чтобы меньше платить, они наши.
Большие надежды на возрождение былой мощи предприятия ветераны автозавода связывали с назначением в октябре этого года президентом АвтоВАЗа опытного экономиста Игоря Комарова и избранием председателем Совета директоров завода, генерального директора КАМАЗа Сергея Кагогина, говорит ветеран Волжского автозавода Юрий Целиков.
Те деньги, которые истратило уже государство на бездарную поддержку неэффективных действий, если бы их бы направили на потребителя, на оживление спроса, как делает Ангела Меркель, как делают в других странах, потребителя поддерживать надо, а не дурную команду на сомнительном сегодняшнем именно производстве.
Сегодняшняя ситуация на ВАЗе требует немедленных, грамотных, оперативных решений. И сегодня самая трагедия Волжского автозавода. У нас присылают сюда спасателей и специалистов, компьютеризируя их, устанавливая великолепное импортное оборудование, консультантов приглашая, консалтинговые фирмы, как лучше откачивать воду из тонущего судна.
Пока ветераны предприятия оценивают работу новых топ-менеджеров, на автозаводе продолжаются сокращения. С весны этого года с АвтоВАЗа сокращено более 15 тысяч человек. Многие попавшие под сокращение люди с высшим образованием. Многие вынуждены были презреть труд интеллектуальный и по направлению службы трудоустройства устроиться дворниками и садовниками. Так сделал и Андрей Федоров. Мужчина 10 лет работал инженером на ВАЗе, а теперь подметает улицы одного из тольяттинских микрорайонов, рассказывая, что на заводе сейчас много рабочих из ближайших к Тольятти деревень.
Это переходный этап. Рабочим сейчас очень сложно и намного сложнее, чем в предыдущих годах. Сейчас очень мало кто идет вот именно по профессии, по специальности.
Как рассказал 25 декабря журналистам аудитор Счетной палаты Михаил Бесхмельницын, общий долг АвтоВАЗа на 1 декабря составил 80 миллиардов рублей, включая 25 миллиардов рублей госпомощи. По мнению аудитора, автозавод может вернуть государству средства господдержки не ранее, чем через 3 года. При нынешнем руководстве Волжский автозавод бесперспективное для Самарского региона предприятие, считает правозащитник Александр Лашманкин.
АвтоВАЗ вошел в 2009 год и выходит из него с тем же самым Рособоронэкспорта. В чем сила этой конторы? Может быть, в близости к Путину? Или, может быть, в том, что она является опорой Путина. Речь идет о том, что государство, которое делает очень крупные денежные вливания в завод, хочет оно того или не хочет, будет принимать больше участия в управлении предприятием. В этом смысле странно выглядит роль Рособоронэкспорт. Это чисто коммерческое предприятие. Формально оно владеет четвертью пакета акций ООО «АвтоВАЗ» и полностью распоряжается фактически предприятием как собственным. Хотя имеются другие акционеры и заинтересованные лица. Очевидно, что завод фактически является банкротом. Я думаю, что предприятие может помочь изменить организационно-правовой формы. Завод должен стать казенным предприятием или государственным унитарным предприятием. Если бы я полагал, что коллектив завода готов, а определить это может только сам коллектив, я бы призвал к преобразованию завода в народное предприятие. Но, видимо, это дело будущего. Рособоронэкспорт и правительство должны сесть за стол переговоров с подлинными представителями трудового коллектива, с независимыми профсоюзами, Единство, Солидарность, Советом ветеранов завода. Очевидно, что выбрана неверная стратегия поддержки завода. Вместо того, чтобы стимулировать покупателя продукции, средства отдают в руки управленцам из Рособорона. АвтоВАЗ жизненно необходим для нашей страны и для Самарской области. Без него нас ждет сползание в яму полной деиндустриализации, из которой возврата уже не будет.
В ноябре для трудоустройства сокращаемых с основного производства сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста на Волжском автозаводе были созданы две дочерние компании – «АвтоВАЗ Перспектива» и «Реформинг-центр». По заявлению вице-премьера правительства России Игоря Шувалова, работу в новых компаниях после переобучения получат более 15 тысяч сокращенных сотрудников. автоваза сотрудников. Однако простые вазовцы не верят в такую перспективу, говорит работница автозавода Марина. Фамилию по ее просьбе не называю.
Даже и с образованием очень мало работы. Все упирается, конечно, наверное, в дороговизну. Цены высокие, а не хватает работы и не хватает средств к существованию.
Ассортимент питания в семье рабочего волжского автозавода сегодня прост. Картошка да квашеная капуста. Из-за нищеты и нехватки денег многие рабочие вынуждены пешком добираться на работу. Раньше рабочих бесплатно возили заводские автобусы. Сейчас за это нужно платить, говорит рабочая автоваза Татьяна.
Вот это было неправильно. Это обида невозможная.
Несмотря на экономический кризис, волжский автозавод вполне может стать перспективным прибыльным предприятием, говорит ветеран автоваза Юрий Целиков.
Главная задача – увеличивать программу и снижать цену. Наше конкурентное преимущество – низкая цена при приемлемом качестве. И сегодня вся Россия ждет переориентировать направление всех усилий на то, чтобы собрать компетентную команду, добиться публичного с помощью, может, даже профсоюзов, наказания за разграбление волжского автозавода. Тогда поверят, потому что кризис любого предприятия – это прежде всего кризис доверия. Задел и оживление спроса на автомобильном рынке. Если мы до конца февраля не создадим эффективную команду, то пойдут необратимые процессы.
Несмотря на заявление вазовского руководства о необходимости интеграции с французскими автомобилестроителями и выпуске на заводе микролитражки под брендом Renault, простые итальянцы считают самым перспективным автомобилем «Ладу» и надеются, что в новом году именно отечественная «Лада» выведет волжский автозавод из кризиса. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Создание в Литве известным политиком Казимирой Прунскине новой партии, которая называется «Народный союз», провозгласивший пророссийскую ориентацию, вызвало противоречивые оценки. Некоторые организации даже призвали власти не регистрировать новое политическое объединение. С подробностями наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Союз ссыльных и политзаключенных Литвы обратился к президенту страны, правительству и министру юстиции с просьбой не регистрировать новую партию. Казимира Прунскине, говорится в обращении, будет стараться склеить мощный прорусский блок. Это может стать реальной угрозой конституционному строю Литовской Республики и ориентации нашего государства на западные демократические ценности. Конец цитаты. Профессор Казимира Прунскине, в свое время бывшая премьер-министром первого правительства независимой Литвы, членом Сейма, потом министром сельского хозяйства, 5 декабря со своими единомышленниками учредила в Вильнюсе новую партию «Народный союз Литвы» и открыто заявила, что будет придерживаться пророссийской ориентации. Как она расценивает просьбы оппонентов не регистрировать партию?
Очень досадно, когда некоторые люди странно воспринимают нормальное явление создания новой партии. И, видимо, это признак русофобии, которая в этой группе доминирует. Хватило показаться на съезде некоторым известным политикам из России, я имею в виду Константина Косачева, Константина Петриченко, вице-премьеру Калининграда Юрию Шалимову, сопровождение посла России в Литве, и начали возмущаться и называть наш союз прорусским. Мы не боимся таких комментариев, потому что наша деятельность уравновесить внешние политические связи, в том числе на уровне партии, это нормальное явление, которое соответствует сегодняшним интересам Литвы. И мы не боимся такого рода реплик, несмотря с какой стороны это шло. Я сожалею, что бывшие политические заключенные так неадекватно реагируют на естественное явление. Это не имеет ни правового смысла, ни политического. Здесь и другие группы бывших заключенных, которые совсем нормально относятся к нормализации взаимоотношений с Россией на политическом, на партийном и на человеческом уровне.
Если бы кто-то из оппонентов вам сказал, что в Литве не принято создание партий с активным привлечением иностранных политиков.
В нашем случае были гости также из других стран, Польша и Казахстан. Один из лидеров администрации правящей партии «Соседняя Беларусь». Мы приглашали и других. Переписываемся. Сейчас я сижу и пишу письмо германской ЦСУ, председателю. Давно знаю многих политических партий Запада. Я отношусь к тому кругу политиков, Литвы, которые имеют очень широкие связи, до сих пор были неуравновешены, не 80 или даже 90% были направлены на страны Запада, Европейского Союза, конечно, включая и наши Балтийские республики. Братья по судьбе, мы будем работать с многими странами, партиями центристской ориентации.
Обозреватель литовского журнала «Вяйдас» Аудриус Бачулис скептичен в отношении политических перспектив Народного Союза.
Я, честно говоря, сомневаюсь, что у этой партии существует какое-либо будущее, потому что и раньше Прунскиня попадала в Сейм только благодаря тому, что принадлежала к партии крестьян, у которой было несколько очень сильных мэров провинциальных самоуправлений, которые, сами выигрывая для себя очередной раз выборы муниципалитеты, заодно протаскивали в парламент госпожу Прунскиня. Теперь же эти меры остались в прежней партии. Сама госпожа Прунскиня создает совершенно новую партию с нуля, в которой практически не будет кому работать на местах. Ну, может быть, в одном из самоуправлений, где ее сын является замглавой администрации. Больше у нее никого нет. И, честно говоря, единственное, почему про нее сейчас говорят, она просто сделала очень мощный пиар-ход, призвав к себе в гости Косачева и заявив, что она создает пророссийскую партию. Естественно, на такое появились все средства массовой информации, но это и все, что ей удалось, и это все, что ей удастся. Она стабильно проигрывает все выборы в течение вот уже 6 или 7 лет. Разве что известная фамилия больше за пределами Литвы.
Аудриус Бачулис и вновь к возмутительнице политического спокойствия в Литве. Профессор, спросила я Казимиру Прунскине, много ли у вас сторонников? Поддерживают ли люди в Литве ваше стремление радикально улучшить отношения с Россией?
Процесс прибавления новых членов идет. Сейчас у нас уже свыше 1200. Пока мы не регистрированы. Я не хочу быть слишком большим оптимистом, но понимание людей и звонки, сигналы показывают, что мы укрепляем свои позиции среди электората. Особенно предпринимательские структуры, да и простые люди, они понимают, что успех нашей экономики очень зависит от того, насколько мы работаем активно во всех направлениях. И соседние страны у нас всегда были партнерами в экономике, да и в культуре, в человеческих отношениях. Все хотят, чтобы мы нормально сотрудничали, общались.
Это была Казимира Прунскиня, основатель и председатель новой политической партии «Народный союз Литвы». Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Свобода» в клубе «Артефакт». Гости ведущей программы Елены Фанайловой подводят итоги 2009 года в области культуры и обсуждают следующие вопросы. Должна ли интеллигенция прислушиваться к знакам из Кремля? Почему не создан русский бестселлер? И где находятся источники культурного сопротивления? Программа «Свобода в клубе «Артефакт» сегодня в 2 часа дня. Ну а сразу после краткой сводки новостей в информационной программе «Время свободы» мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, как у вас на работе отмечают Новый год. У нас будет репортаж о том, какие новогодние традиции существуют в крупных российских компаниях. Ну и я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Приморском крае премьер-министр России Владимир Путин ввел в эксплуатацию нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан». Он прибыл на Дальний Восток в рамках двухдневной рабочей поездки. США, Италия и Франция резко осудили подавление иранскими силами безопасности оппозиционных демонстрациях. Демонстрации в столкновениях между полицией и оппозиционерами в Иране погибли, по последним данным, не менее 9 человек. Около 300 были арестованы. На юго-востоке Москвы совершено нападение на двух женщин азиатского происхождения. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах, одна из них скончалась на месте, другая госпитализирована. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. В Махачкале, Дагестан, на пути следования милицейских автомобилей произошел взрыв. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах, никто не пострадал, повреждена одна из машин. В Китае при взрыве газа на угольной шахте погибли по меньшей мере 12 человек. Как сообщает агентство Синьхуа, в момент взрыва на шахте в провинции Шаньси находились 16 горняков. Инцидент на борту авиарейса «Амстердам-Детройт», из-за которого сегодня второй раз за два дня была поднята тревога, не представлял серьезной опасности, заявило Федеральное бюро расследований США. Человек, ставший причиной инцидента, как сообщается, не представляет угрозы. В Москве суд начинает сегодня рассматривать по существу дело милиционера Дениса Евсюкова, который в апреле открыл огонь по людям в одной из столичных торговых центров. После оглашения прокурором обвинительного заключения Евсюков должен заявить, признает ли себя виновным. Таиланд начал депортацию в Лаос тысяч беженцев народности хмонг, несмотря на протесты международного сообщества. Вы слушали краткий обзор новостей.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Конец декабря. Время предпраздничных корпоративных вечеринок. Какие новогодние традиции существуют в крупных российских компаниях? И что советуют врачи празднующим, чтобы такая вечеринка не принесла вреда здоровью? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
У каждой организации свои традиции, связанные с Новым годом. Кто-то предпочитает праздновать в офисе, кто-то в кафе или ресторане, а некоторые отправляются за город. Вот как, например, отмечают этот праздник в страховой компании «Росна», рассказывает Татьяна Карпова, начальник отдела развития корпоративной культуры.
Традиционно «Росна» всегда отмечает Новый год. И традиционно это происходит не на какой-то площадке внешней или в каком-то банкетном зале. Это происходит прямо рядом со зданием «Росна» на Зерковской набережной. Обычно это проходит в виде новогоднего гуляния. Гуляния включают в себя угощения, какие-то горячие закуски, глинтвейн и интересную программу. В этом году мы задумали такое северное гуляние вместе с северными народами. На стоянке прямо перед зданием офиса будут поставлены юрты, чумы. Мы пригласили национальные ансамбли. Также будут предложены различные игры, конкурсы, мастер-классы для сотрудников. То есть мы хотим создать такую атмосферу настоящей зимы, настоящего Нового года, со снегом, с какими-то северными этническими особенностями.
А сколько обычно народу в этом принимает участие?
Каждый год по-разному. Но обычно вот в пределах 1000 человек.
Скажите, а какие-то еще традиции новогодние есть у вас?
Скажем так, недавняя традиция, второй год мы ее задумали и реализуем. Поздравлять сотрудников и дарить им небольшие сувениры новогодние. Подарочки также передаются, кстати, и в наши филиалы в регионах.
Говорила Татьяна Карпова, начальник отдела развития корпоративной культуры компании «Росна». Ни одна новогодняя вечеринка не обходится без спиртного. А затяжные праздники особенно опасны. Они могут нанести серьезный вред здоровью. Так считает нарколог Юрий Сиволап, доктор медицинских наук, профессор Московской медицинской академии имени Сеченова.
Затяжные праздники сами по себе у нас, соответственно, нашими национальными традициями. Это всегда большие количества алкоголя. И что еще плохо, это переедание. Такое суммирующее, двойное воздействие на поджелудочную железу. Считается, что если плотно закусывать, то алкоголь менее вреден, но это не так. Если брать поджелудочную железу, то риск развития панкреатита от того, что человек мало того, что много пьет, но еще и много ест, он возрастает очень существенно. И часто даже именно обильное застолье, то есть гастрономический фактор, а не алкогольный, бывает главным механизмом, который запускает панкреатит.
А вот употребление алкоголя в течение нескольких дней подряд, там недели или даже больше, чем чревато?
Ну, во-первых, это всегда начальная форма поражения печени, это так называемая крупнокапельная жировая дистрофия печени. Ну и на другие органы системы влияет неумеренное потребление ежедневно, через нескольких дней, конечно. Алкоголь это вообще довольно агрессивный фармакологический агент. Кстати говоря, вне зависимости от его происхождения. Вот многие люди считают, что если они пьют дорогие качественные напитки, то они вне опасности. Это совсем не так. Если люди пьют дорогие качественные напитки неумеренно, то они всего лишь избавляют себя от примесей. Но и сам по себе чистый алкоголь в чистом виде, если его пить много, он наносит весьма существенный вред здоровью и психике тоже, конечно.
Это был профессор Юрий Сиволап. Чтобы новогодние празднования обошлись без последствий, врачи рекомендуют по возможности ограничиться парой бокалов шампанского, ни в коем случае не смешивать разные напитки, чаще выходить на свежий воздух и больше двигаться, так как любое движение ускоряет переработку алкоголя. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в программе «Время свободы» мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И сегодня мы спрашиваем наших слушателей, как у вас на работе отмечают Новый год? Ну вот наши слушатели Постоянные слушатели Майорова пишут, почему вы спрашиваете только про работу? Не забывайте, что большинство слушающих вас не один десяток лет – это и пенсионеры, и вот вместе с работающими будем встречать Новый год, если можно так выразиться, потому что встречать-то нечего, только дома. Перед выступлением кого-то из президентов телевизор будет выключен, чтобы не портить настроение. Еще одно сообщение от Андрея из Одинцова, который пишет, я работаю на скорой помощи сутки через двое, в Новый год вызовов в 2-3 раза больше, чем обычно. Начальство и бухгалтерия отмечают Новый год, а нам, врачам, как понимаете, некогда. Это сообщение, которое приходит нам на номер 8-903-743-2801. Это номер для СМС-сообщений. Напомню также, что ответить на этот вопрос, как у вас на работе отмечают Новый год, вы можете прислать нам сообщение на пейджер 660-1055, абонент «Радио Свобода». По электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru, ну или оставь комментарий на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. И у нас есть звонок, нам дозвонился Валерий. Валерий, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте, уважаемый Радио Свобода. Всем прежде всего самые лучшие пожелания в честь приближающегося Нового года и с Рождеством Христовым. Работаю во Дворце культуры России, есть такое учреждение культуры, муниципальное учреждение культуры, как Россия. Мы празднуем обыкновенно Новый год корпоративно большим коллективом. Нам такой праздник, как подарок, устраивает наш руководитель Вера Ивановна Тронина. Собираемся все вместе. Хорошая программа веселья. Значит, приглашается на такие диск-жокеи. И свои тоже есть специалисты. В общем, весело, радостно, тепло. И, конечно, с бокалом шампанского одним другим мы проводим так Новый год. Вот пожелаем всем коллективам также дружно, все-таки сплоченный коллектив больше отдачей владеет, нежели поодиночке. Так считаю, такое мое мнение. Еще раз всего доброго, спасибо, до свидания.
Спасибо, это был звонок от Валерия. На нашем интернет-сайте есть сообщение от москвички Елены, которая пишет, я работаю 7 лет в одной и той же компании, и все 7 лет одно и то же. Проводится 2 Новых года, один для офисных сотрудников, другой для разъездных. Для офисных все бесплатно, в дорогом ресторане и в выходной день. Для неофисных, либо в какой-нибудь забегаловке, но чаще в офисе, и еще доплачивать надо, и к тому же в будний день после работы. То есть побегаешь, а потом весь взмыленный на корпоративе. Да, еще и за свой же счет. Вот такой Новый год у нас. А еще нам никогда не дарят на работе подарков на Новый год, потому что официально считается, что подарки нам должны дарить наши клиенты. Подарки получают только офисные сотрудники, разъездные нет, хотя мы все оформлены на работе одинаково по трудовому договору. Тамара из города Иваново пишет нам, мы дружно всем коллективом уже отметили Новый год, было много подарков, коллектив у нас на работе дружный и, конечно, была своя дискотека. А вот Кондрат пишет, что раньше отмечали всем коллективом, ставили елку, а теперь нет. У нас начальник путинец, сидеть и слушать его бредни о радостях обретения ракеты «Булава», о мудрости Владимира Великого, заставившего одних кавказцев убивать других и так далее, вплоть до российских космических кораблей, бороздящих просторы Вселенной. Политинформации советских времен на его фоне просто отдыхают противно, честное слово. В прошлом году впервые не отмечали, и, вероятно, в этом тоже никто не придет. Какое руководство, такие и праздники. Ровно через час мы вновь принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, как у вас на работе отмечают Новый год. Еще раз напомню, что вы можете присылать нам смс-сообщение с ответами на этот вопрос на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Ну и не забывайте об интернет-сайте «Радио Свобода», где вы также можете ответить на этот вопрос. Адрес нашего интернет-сайта www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас в нашей программе обзор центральных российских газет. Ко мне в студию пришла моя коллега Елена Власенко. Елена, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте посмотрим, с какими заголовками вышли сегодня российские газеты. Многие или из них пишут о том, как россияне собираются встречать Новый год.
Нет, отнюдь немногие. Вот, например, газета «Ведомости» в публикации «Нефть в обмен на долги» сообщает, что предприниматель Олег Дерипаска не сможет заработать на продаже компании «Роснефть». Он отдаст компанию за долги ее основателю Михаилу Гуцериеву. Весной от аналогичного предложения «Газпромнефти» Олег Дерипаска отказался. Сделка между Гуцериевым и Дерипаской, по данным «Ведомостей», должна состояться уже в ближайшие дни. Российская газета публикует интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он подводит дипломатические итоги уходящего года. Министр уверен, что меняется геополитическая картина мира. Не каждый теперь решится делать свою карьеру за счет присоединения к так называемому «стану победителей» в холодной войне. Что конкретно имел в виду господин Лавров, можно узнать в статье «Игра по нотам» в сегодняшнем номере российской газеты. Руководству госкорпораций пригрозили отставками, если они, наконец, не займутся инновациями. Под таким заголовком «Независимая газета» рассказывает о том, как президент Дмитрий Медведев распорядился покончить с практикой, согласно которой компании, которым оказана государственная поддержка, тратят деньги не по назначению. Газета «Время новостей» сегодня подводит итог не уходящего года, а целого десятилетия. Главная публикация – 10 лет после Ельцина. Газета констатирует, кого стыдились в России 10 лет назад, а кого стыдятся сейчас. Наконец, «Комсомольская правда» посвящает центральную публикацию исследованию специалистов Института имени Сербского. Врачи признали, многодневные новогодние каникулы в России – это хорошо и полезно. Ну, наверное, многие на это и надеялись.
Ну, о чем только что нам рассказывал наш корреспондент Вероника Баде, только нужно отдыхать в меру и употреблять в меру алкоголя. Спасибо, Елена. Одна из этих или какая-нибудь другая тема из свежей российской прессы в программе «Время свободы» примерно через полчаса. Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты Америки, Италия и Франция резко осудили подавление иранскими силами безопасности оппозиционных демонстраций, в результате которых погибли не менее 9 человек, около 300 были арестованы. В Приморском крае премьер-министр России Владимир Путин ввел в эксплуатацию нефтепровод «Восточная Сибирь, Тихий океан». В Китае при взрыве газа на угольной шахте погибли по меньшей мере 12 человек. В Москве суд сегодня начинает рассматривать по существу дело милиционера Дениса Евсюкова. В Махачкале в Дагестане на пути следования милицейских автомобилей произошел взрыв. Сообщается, что никто не пострадал. Таиланд начал депортацию в Лаос тысяч беженцев народности хмонт, несмотря на протесты международного сообщества. В Новосибирске более 3000 частных домов остались без тепла из-за повреждения газопровода при проведении земляных работ. Известный композитор Исаак Шварц скончался в воскресенье в возрасте 86 лет. В Хорватии 10 января состоится второй тур президентских выборов. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Хрюн и Степан вышли на свободу. Русская история от Рюрика до Путина. Мультипликационная версия. Острые вопросы историческим героям и тщательно выверенные ответы. Неизбежна ли монархия в России? Возможна ли демократия? Открытие России. 12 мультсерий только на сайте «Свободы».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас в нашей программе «Городской репортаж». В Петропавловске-Камчатском сложилась парадоксальная ситуация в коммунальном хозяйстве. В старых домах, где жить и без того не очень комфортно, отопление стоит дороже, чем в более современных многоэтажках. И это не единственный повод для недовольства граждан. Тепло нынешней зимой еще и существенно подорожало. В дело вмешалась прокуратура. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Петропавловске-Камчатском Ярослав Мельник.
71-летняя Вера Цымбал живет в небольшом четырехэтажном доме в Петропавловске-Камчатском на улице Обороны, 20. Уже больше 10 лет у нее в квартире нет нормального отопления. Бабушка вынуждена одевать на себя много теплой одежды, чтобы согреться. На плите подогревает подобранный на улице камень. Остывая, он хоть немного греет комнату. Больше 2 лет назад в доме сделали долгожданный капитальный ремонт, но теперь торцевая стена здания постоянно промерзает, и в угловой квартире пенсионерки практически невозможно находиться.
Когда делали капремонт, углубили окна, стенка отошла, и это самое, там, когда утепление, стенка отошла, когда морозы, стенка мне замерзает. Вот это все полностью замерзает.
При этом на днях женщина узнала, что теперь она будет больше платить за тепло, которое должно быть в ее квартире. Власти краевой столицы утвердили новые нормативы для многоквартирных одноэтажных домов и домов до 99-го года постройки. Раньше у всех норматив был один – 50 рублей 63 копейки за один квадратный метр. После постановления мэра меньше всех повезло жильцам одноэтажек. Норматив отопления для них вырос сразу более чем вдвое. Если до этого они платили в среднем по 50 рублей за квадратный метр, то теперь будут платить порядка 105 рублей. Чуть больше повезло жильцам двухэтажных домов. С этого месяца они будут платить за квадратный метр порядка 96 рублей. Для жителей трех- и четырехэтажных домов норматив вырос незначительно, на 8 рублей. Однако сами люди не понимают, почему для них повысили тариф.
Сейчас мы платим достаточно много. Какой-то в ранг возвели дома, которые двухэтажные, трехэтажные, которые немножко старее, чем другие. И жильцы таких домов считают, что это непомерная плата за отопление по сравнению с тем, сколько зарабатывают жители на Камчатке.
Я проживаю в двухэтажном доме. Это довольно старое жилье. Я считаю, что даже те деньги, которые я плачу за отопление, за коммунальные услуги, это уже слишком много за такого плана жилье. При перерасчете, если это увеличится даже, по крайней мере, в два раза, это будут уже совершенно запредельные какие-то суммы.
Сейчас, как сходим концы с концами, очень высокие тарифы, а дальше просто неоткуда платить. Но называется, не могу и не хочу. Не могу, потому что нет средств в декрете с ребенком нахожусь, а не хочу, потому что за такую услугу еще мне должны доплачивать. Получается, что теперь только за отопление буду платить 7 тысяч.
Я житель четырехэтажного дома, хрущевки. Мы платим за квартиру уже больше 5 тысяч, и боюсь, что при следующем повышении мы просто не сможем дальше платить.
Пенсионерка Вера Цымбал сейчас получает 10 тысяч рублей пенсии. 2,5 из них она отдает за коммунальные услуги, электричество и телефон. Оставшихся денег едва хватает на пропитание. Например, булка хлеба в Петропавловске сейчас стоит минимум 44 рубля. Сахар 39, молоко 40 рублей за литр, рис 50 рублей, яйца 58. Несмотря на то, что денег еле-еле хватает на жизнь, женщина готова сама оплатить часть ремонтных работ, чтобы в ее квартире потеплело. Но все обращения пенсионерки городским властям пока остаются без ответа. Тем временем градоначальник Петропавловска Владислав Скворцов советует жильцам, которых не устраивают новые нормативы, ставить приборы учета на отопление. По словам мэра, новые тарифы обоснованы. Ранее потребление во всем городе считали по усредненным тарифам. Теперь для старых домов, которые потребляют больше тепла, установлен тариф, который содержит все затраты. Владислав Скворцов подчеркнул, что выход для жильцов есть. Они могут установить приборы учета на свои дома.
Когда-то это сложно понять на основании даже каких документов. Их не удалось найти. В Петропавловске на отопление были установлены нормативы, усредненные на все типы домов. И они действуют до сегодняшнего дня. Вместе с тем, объем потребления тепла в каждом жилом доме различен. И мы обязаны установить нормативы отопления в каждый жилой дом. Очень долго мы к этому решению шли. В течение 2 лет спорили даже в судах с энергетиками по объемам потребления. Ну и вот пришли к консенсусу, который несколько ниже, чем то, что предполагалось ранее, но все-таки выше, чем то, что есть на сегодняшний день.
Остается добавить, что решение мэра об изменении нормативов уже обжаловала в суде региональная служба по тарифам и ценам. Там посчитали, что в случае изменения нормативов будет превышен индекс предельного роста цен. Однако решения суда по этому поводу пока нет.
Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск-Камчатский.
Программу «Время свободы» продолжит выпуск экономических новостей. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Центральный банк России с 28 декабря снижает ставку рефинансирования с 9 до 8,75% годовых, минимального уровня в современной истории страны. Это уже 10-е снижение ставки за период с 24 апреля нынешнего года с уровня 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Moody's повысила прогноз по суверенным кредитным рейтингам России с негативного до стабильного. При этом сами рейтинги подтверждены на прежних уровнях. Повышение прогноза эксперты агентства объясняют улучшившимися с их точки зрения перспективами соотношения доходов и расходов федерального бюджета, а также намерениями правительства добиваться сокращения его нынешнего дефицита. Компания МТС, крупнейший в России сотовый оператор, объявила о покупке 100% акций компании Евротел, одного из ведущих в стране операторов дальней связи. Сделка, объем которой составил $110 миллионов, позволит МТС удвоить протяженность контролируемых компаний магистральных сетей связи. Российский Сбербанк стал соучредителем одного из ведущих в России бюро кредитных историй заемщиков. Оно создается на базе уже существующего бюро, образованного ирландской компанией Experian, одной из крупнейших на этом рынке в мире, и российской информационной группой Interfax. Доля Сбербанка в уставном капитале нового бюро составит 50%. Остальные акции поровну разделят Experian и Interfax. Организация стран-экспортеров нефти сохранила действующую общую квоту на добычу сырья, составляющую около 25 миллионов баррелей в сутки. Американская корпорация Ford Motor и китайская Geely, одна из крупнейших в Китае частных автомобильных компаний, достигли предварительного соглашения об условиях сделки по продаже шведской компании Volvo Car, производителя легковых автомобилей премиум-класса, являющейся европейским подразделением Ford Motor. Окончательное соглашение планируется подписать в первом квартале будущего года, с тем, чтобы уже во втором завершить сделку. Ее объем стороны не раскрывают, но по экспертным оценкам Ford может продать компанию Volvo примерно за $2 миллиарда.
Выпуск экономических новостей подготовил обозреватель радио «Свобода» Сергей Синицкий. Ну а я расскажу о том, что доллар сегодня стоит 29 рублей 43 копейки, 1 евро 42 рубля 36 копеек. И завершит этот час информационной программы «Время свободы» репортаж из США. В рождественские праздники оживление наблюдается не только в церквях, где проходят праздничные службы, в школах, где проходят концерты, и в магазинах, куда американцы массово идут за подарками. Горячая пора и у волонтеров в общественных распределителях продуктов, так называемых продуктовых кладовках, куда в эти дни приходят те, кто не может себе позволить покупки в обычных супермаркетах. Репортаж Владимира Морозова.
В этот день в свой пост в кладовке деревни Коринф, штат Нью-Йорк, занимает 78-летняя пенсионерка, бывшая учительница Дороти Ивс. Под командой у нее плотный молодой мужчина Эрни, он таскает что потяжелее, и шустрая школьница Мариса, она раскладывает продукты и повязывает на сумки яркие подарочные ленты. Дороти, кто ваши клиенты? Есть один мужчина, у него была операция на горле. Он не может говорить и показывает мне табличку со своим именем и адресом, хотя я его и так давно знаю. Женщина есть с 5 детьми, у нее муж в тюрьме. Глухонемой приходит, он читает по губам, строит смешные рожи. Приятно помогать таким людям. Постоянный клиент бесплатной продуктовой кладовки и Майкл Фигерас. У него с женой 5 маленьких детей. Майкл, что с вами произошло? Попал в аварию. Приятель вел машину, и грузовик ударил нас по той стороне, где сидел я. У меня сместились позвонки. Сделали операцию. Стало получше, но до сих пор болит спина. Ничего не могу поднять. Подволакиваю правую ногу. Майклу 40 лет. Дороти Ивс рассказывает, что большинство ее клиентов как раз в таком возрасте. Стариков мало. Те, кто застал Вторую мировую войну или просто успел хлебнуть в жизни горюшко, просить бесплатные продукты стесняются. «Гордое поколение», — говорит Дороти. А молодые идут за помощью запросто. И бывает, что не просят, а требуют. По правилам, человек может прийти в продуктовую кладовку только раз в месяц. Некоторые хитрованы изредка пытаются пробраться второй раз или зайти в другую деревню. Дороти, а вы спрашиваете документы? Все, что мы спрашиваем, это имя, адрес и количество членов семьи. Нам не нужны цифры их годового дохода или номер социального страхования. Мэр деревни может прийти и получит продукты, если скажет, что нуждается. Но люди знают совесть и без особой нужды к нам не идут. Вот тут женщина пришла и плачет, что приходится просить бесплатные продукты. Бывшая учительница Дороти Ивс начала работать в кладовке вскоре после выхода на пенсию, около 15 лет назад. Скажите, Дороти, а раньше народу в кладовку приходило больше или меньше? Да почти столько же. Может, сейчас с рецессией чуть-чуть прибавилось. Кладовка – совместное дело 5 церквей деревни Коринф. По их решению заведует этим делом пастор пресвитерианской церкви Джон Олдридж. Перед Рождеством мы получили чек на $4000 от местного супермаркета. Когда человек там что-то покупает, его могут спросить, не хочет ли он пожертвовать доллар на помощь малоимущим. Так набираются солидные суммы. Есть пожертвования просто от частных лиц. В начале года правительство штата Нью-Йорк дало нам $4600. А на каких условиях дает деньги правительство? Мы должны подавать заявку и еще кучу разных документов. Все, что связано с правительством, требует заполнения большого количества бумаг. Надо написать, что живут в деревне 3500 людей, что нуждающихся 110 семей. Надо подробно указать, почему они нуждаются в помощи, кто эти люди, возраст. Вообще-то, кладовка бесплатных продуктов работает каждый будний день с 2:30 до 3:30. А к Рождеству тут раздавали еще и так называемые подарочные карточки на $25. Одна такая карточка полагается на каждого ребенка в малоимущей семье. На карточку в магазине можно купить сластей, фруктов, игрушки, красивую майку. Такие же карточки, только числом поменьше, раздает и другая общественная организация деревни Коринф, которая называется «Радость». Она победнее, никаких грантов тут нет, только частные пожертвования. Командует здесь еще одна учительница-пенсионерка – Джоан Уэлш. Основной предмет, который раздают ее добровольцы – это одежда. Люди приносят ее Джоан вместо того, чтобы отдавать в скупку. Бывает и совсем новая, почти не ношенная. Целые горы детской одежды. Малыши быстро из нее вырастают. Джон, сколько добровольцев у вас под началом? Человек 10-15 развозят наши подарки. С десяток людей сортируют одежду, созваниваются с семьями, узнают, какие размеры там нужны. А упаковывают товар в основном старшеклассники. Эмили Маркотт, Брукс Стори, Джордан Баллер, Мэри Галлоп и ее брат. И еще много ребят из 9-х, 10-х, 12-х классов.
Галлоп и ее брат.
How old are these kids?
9th grade, some are 10th grade, some are 12th grade.
В этом сезоне, говорит Джон, заявок было много, и все развести до Рождества не успели. Возим сейчас. Сгодится и к Новому году.
Это был репортаж из Соединенных Штатов Америки корреспондента «Радио Свобода» Владимира Морозова. Слушайте в следующем часе информационной программы «Время свободы». Концепция антинаркотической политики сегодня будет представлена президенту России, руководством госнаркоконтроля. Как идет подготовка к Олимпиаде в Сочи? Каков прожиточный минимум в российских регионах?
Жителям Томска и области «Радио Свобода» ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу svobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».